хочу сегодня коснуться нескольких вещей в начале книги Брейшис, касается и Пашат Брейшис, и Ноах, и Лех Леха. Может, даже дойдем до Ваейра тоже. Мне не раз доводилось говорить о своих разных уроках о том, что приводится, то, что приводил Рамхал. Привел Рамхал, что Тиват Ноах, Ноев Ковчег, это намек на состояние присутствия Шхины в изгнании. И когда вокруг находится потоп тьмы, потоп тумы, скверны, вместе с Шхиной, это есть и в Ноах, это есть Ноев Ковчег, там находится жизнь. Более того, мы также приводили на уроках наших то, что я видел от имени Рвицка Гутнера, что сегодня наши ишивот, наши Батей Мидрашот, они подобны Ковчегу Ноя. И это очень соответствует словам Рамхала. И источник Рамхала — это Зоар. Потому что действительно место присутствия Шхины в нашем мире — это место Тор. Есть тут только одно замечание, которое я хочу сегодня поговорить, которое нам покажет, что эти еврейские вещи во многом разные. Я для этого я хочу коснуться одного очень важного для меня замечания, которое уже об этом говорю много лет. Наши главы и Брейшис, и Ноах, они очень странные. Что в них странно? Давайте просто посмотрим. В общем-то, в конце Паршат Брейшис появляется Ноах, в конце, в самом конце. Казалось бы, ну, сам рождение Ноаха, это уже куда ни шло. Сколько у него было слов, сколько у него было сыновей и так далее. Но то, что Всевышний замыслил потоп за грехи тех поколений, это попросту не относится к Парашат Ноах. Почему это находится в конце Брейшит? Это вопрос, который меня занимает уже много-много лет, я думаю, лет 15-20. Я делал уже много ответов на него, да, что это вопрос. Я сегодня не собираюсь всех приводить, но то же самое, когда мы читаем нашу главу, когда мы сегодня читали Ноах, в конце появляется Авраам, более того, упоминается намеком у испытания, пытался Нимрод его сжечь, и он выдержал это испытание. Казалось бы, Авраам, линия Авраама начинается с главы Лех Леха. Почему это так разделено? Почему вот, даже если мы скажем, что так разделили главы наши мудрецы. Но наши мудрецы, величайшие мудрецы, они ничего не сделали просто так. Почему они сделали такую странную вещь и кончили Брейшит тем, что надо было начать Парашат Ноах, и кончили Парашат Ноах тем, что надо было начать Парашат Лех Лех. Это мой вопрос.
Неделя заканчивается Рав тоже. Шаббат, допустим, мы читаем недельную главу, и в Минху мы читаем кусочек из главы.
Ну, это он-то и дело, что мы просто начинаем следующую главу. Это стало частью предыдущей. Не то, что я начинаю новую. Это пожалуйста. Но это стало частью Парашат Брейшис, история с Ноахом. Это стало частью Парашат Лех Леха, история Парашат Ноах, начало истории Авраама. Я хочу немножко объяснить это в самом простом понимании. Если, чтобы вдуматься, то все создание Адама и Хавы в итоге, что из этого получилось? Ноах, его супруга, Наама и их дети. Все. То есть, короче говоря, творение все концом его было. Концом не окончательным, а временным концом. То есть его истина, то, что вышло из Адама и Хавы, это был Ноах и его семья. В этом смысле можно понять, что почему Брейшис, оно кончается Ноахом, что это конец Брейшис. То, что получилось из Адама и Хавы, то, что касается будущего поколения, это Ноах и его семья. И нечто подобное можно сказать и про Брашат Ноах. Реально из всего огромного потомства Ноаха, сколько сегодня есть миллиардов китайцев и так далее. Много есть миллиардов людей сегодня. Но замысел Творца реализуется в Аврааме. Это две параллельные линии, которые я могу просто объяснить, почему это... Короче говоря, из Ноаха, я говорю, не Ноаха, как начальника всех народов мира, а Ноах это был цельным праведником. Что из него вышло, из Ноаха, цельного праведника, это Авраам и его семья. Так я хочу в двух словах объяснить, почему наши мудрецы объединили Ноаха с началом Брейшис, и Авраама они присоединили к началу истории Авраама, они присоединили к Брашат Ноаха. Есть только одна очень принципиальная разница. Разница в том, что действительно из Авраама, из Адама и Хавы, из них не вышло ничего в итоге на будущее поколение, кроме Ноаха, нам и их детей. А вот Ноаха нет, был Авраам. Есть Авраам и его праведное потомство. Но также осталось и другие народы мира. Разница очень большая. Я верю, что сейчас немножко сегодня поговорить. Я позволю себе сделать одно очень важное замечание. Раши приводит в нашей главе Ноах, что Ноах не хотел выходить из ковчега, Всевышний не поклялся ему, что больше не будет потопа. Это вещь известная, я читал это десятки раз, по крайней мере, от Раши. Я уже много лет, с Божьей помощью, имею привычку читать Раши, кроме Таргума, каждый год. Хорошая привычка, полезная. Каждый раз для себя открывать что-то новое. И вот тут я сегодня задумался, что это значит, что вот Всевышний поклялся Ноаху, что больше потопа не будет. Так что, если его потомки будут величайшими мерзавцами, негодяями, так Всевышний поклялся, что он их сохранит. А кому-то этого хорошо? Кому было бы плохо, если бы Гитлера и нацистов не было? Кому бы этого было плохо? Опять же, можно сказать, что Ноах Всевышний поклялся, только что не будет потопа в целом, а отдельных преступников не будут, да будут гибнуть. Ну, я хочу это немножко объяснить, как я это понимаю. И в итоге раньше в начале Хумаша приводит, что Всевышний замыслил сотворить мир по мере суда. Чтобы человеку достался стопроцентно по суду, величайшей заслугой своей. И он, и Всевышний знал, что человек не может, не только человек, но весь мир не может существовать только в рамках меры суда, поэтому присоединил к притворению мира меру милосердия. Меру милосердия. Это Раши очень известно, по-моему, в 9 стихе начала Брейшис. И давайте просто немножко вдумаемся в это. Это реально означает, что когда был потоп, то та мера милосердия, которая уже присутствовала в правлении Всевышним этим миром, этой милой милосердия не хватало, чтобы спасти это поколение. Не хватало. Не хватало. То есть даже учитывая милую меру милосердия, мир поколения Ноаха удостоилось страшнейшего приговора. Страшнейшего приговора. Так я думаю, что можно понять клятву Всевышнего Ноаху, что больше не будет потопа. То есть Всевышний поклялся Ноаху, что он увеличит свою милую меру милосердия настолько, что в силу этого милосердия уже не будет потопа. Не будет потопа. Ну, опять же, как мы говорили, о милосердии. Милосердие имеет свой смысл. Нет милосердия для негодяя, чтобы он и дальше мог быть негодяем. Может быть, милосердие для негодяя, есть шанс, что или он, или, допустим, его потомство через 4-5 поколений, что-то это получится хорошего. Но не милосердие негодяю, чтобы был дальше негодяем. Это милосердие, это страшнейшая жестокость по отношению к другим. Так вот, короче говоря, я хочу понять вещь так, что если до клятвы Всевышнего Ноаху мера суда Всевышнего, даже вместе с мерой милосердия, меньше искалось бы оправдания закоренелых преступников, то после этой клятвы этому миру ищется и находится оправдание, что в каком-то поколении какая-то часть, хоть кто-то, выйдет из этого хорошего, это причина хранить все. Напомню вам Раши в начале книги Шмот, когда Моше Рабейну увидел египтянина, который бьет еврея, он убил его. И там говорится, что он посмотрел туда и сюда посмотрел. И Раши объясняет, что Моше Рабейну увидел, что из этого египтянина ничего хорошего не выйдет. Никогда. Никогда. Ни в каком поколении. То есть, когда мы говорим о милосердии, которого удостоился Ноах, которое бы даровано было ему, его потомкам, клятву Всевышнего, я понимаю это так, что Всевышний будет хранить мир, мир не будет уничтожаем, не просто так, не ради расцвета зла, но будут искать причины его сохранения в силу тех искорков святости, которые есть в мире, есть в каждом народе, что что-то из этого может выйти хорошее, поэтому больше потопа не будет. Давайте немножко взглянем на некоторые известные всем темы в Торе. Мы через некоторое время будем читать Паршат Ваейро. В Ваейро есть удивительная вещь. Авраам Авину буквально борется со Всевышним, ради спасения с дома. Нет, нет, не было более, чего-то более противоположного, более противостоящего, меры добра и вере Авраама, чем преступность с дома. Авраам Авину просит, чтобы ради 10 праведников, 50, 45 и так далее, 10, чтобы Всевышний сохранил города с дома. Города с дома. Что? Почему? Ради чего? Чтобы дальше, так сказать, обмазывали тех, кто приглашает гостей, в мед и ставили перед пчелами для этого. Это то, что произошло. Чтобы дальше гостей подрубали конечности, чтобы не врезали в кровати, чтобы писался в санитаре, чтобы был известен от мерзости из дома. Ради чего? Ради этого? Как можно было за них просить какого-то милосердия вообще? Это совершенно поганейшее место. Тора говорит их страшные слова. Раим, Бахатой, Машем, Мод, они были преступны перед Всевышним чрезвычайно. О чем просил Авраам Авину? У меня нет никакого сомнения, что Авраам Авину просил, как он считал, что, может быть, у них есть шанс исправиться. Может быть, те праведники, которые в этом городе есть, 10, 30, 45, 50, может быть, у них, если не есть, это шанс всему городу исправиться. Если не всему, то хотя бы часть. А ради части, ради того добра, так за этого причина пожалеть, с дом не уничтожать. Идемте дальше. Известная вещь, что наши мудрецы противопоставили Авраама и Ноаха. В чем было противопоставление? Ну, вообще, конечно, нам говорить о Ноахе это как-то не подобает, но поскольку уже тогда написано, так мы тоже можем о чем говорить. Потому что Ноаха скажет, что царик Тамима и Абадуратав, цельный праведник, это Тора его так называет, и не мы его так называем. Так что можем о нем говорить? Но наши мудрецы да говорили. И отметили одну вещь, что Авраам Авину, он молился за Содом, молился за свое поколение, а Ноах не молился. Ну, сказал Всевышний, построй ковчег 120 лет, чтобы люди, напомните мне, что угрожает потом, что делали чего. Он то, что сказали, он делал. Но не упоминайте, что он молился. И это разница между Ноахом и Авраамом. И разница очень принципиальна. То есть на Авраама есть уже намек в книге Парашат Брейшис. Сказано там в этом месте Бейбарам. Раши объясняет, что такое Бейбарам. Это буквы имени Авраам. Что ради Авраама был создан мир. Ради Авраама. Не ради Ноаха, а ради Авраама. То есть сила и желание удостоится милосердия Всевышнего ради исправления мира, она у Авраама была частью его «я» настолько сильной, что сказано страшные вещи, что буквально боролся Всевышним. Есть слова «Ваигаш» приступил, буквально приступил к войне. Это слова наших мудрецов, это не мои слова. Почему? Я думаю, что тут есть очень глубокая вещь. Если вдуматься в эти вещи, то истинная, исконная мера Творца – это мидат рахам и вехесед. Это милосердие и добродеяние. Ради создания Всевышний воспользовался мерой суда. Но Всевышний сам по себе замыслил только добро и только милосердие. То, что мы говорили на прошлом уроке. Так вот, постигая, Авраам удостоился постичь очень высоко, очень глубоко истинное намерение Творца. Поэтому он молился, чтобы истинное намерение проявилось, даже когда, вроде по суду, полагается наказание, уничтожение и так далее. Есть Паршат Лех-Леха. Есть там такие слова в начале. В Невреху Беха Коль Мишпахота Адама. Будут благословлены тобой все семьи мира. Об этом мы печатали этот материал где-то почти 2 года назад. И это предисловие Нацива на Брейшис. О том, что наш народ должен быть светлым для всех народов мира. Об этом мы печатали Бартисхак материалы от общин Шарафоля Гирша, что смысл нашего народа это действительно нести свет Торы, свет Всевышнего, не только нашему народу, но свет нести для всех народов мира. Каждый в какой мере может это воспринять. Есть в конце Масехет Псахим. Очень такое странное место. Почему наш народ ушел в изгнание? Чтобы привести с собой из изгнания геров. То есть замысел Всевышнего – это не исправить все, что можно исправить. И этот замысел постиг Авраам, поэтому он умолял, он боролся Всевышним, упрашивая его это высшую меру милосердия максимально проявить. Идемте дальше. Так вот, у Ноаха этого не было. У Ноаха он не просил за поколение. В нем не раскрылось милосердие Всевышним, его молитвах и так далее. И действительно, от поколения Ноаха не осталось ничего. Ноаха и его семьи. Поэтому мы читали во вторе сегодняшней. Потоп называется Мей Ноах, буквально воды Ноаха.
Но ведь когда Авраам молился, уже был, Всевышний пообещал тот рахамим, который будет.
Одну секундочку. Есть разные уровни рахамим. Это все идет. Так вот, у Ноаха. Почему называется Мей Ноах? К нему есть претензии. Он ответственен за потоп, ни больше, ни меньше. Почему ответственен за потоп? Он грешил? Нет. Но не молился за грешников, он не молился за милосердие. Это называется Мей Ноах. Это страшная вещь. Откройте автору, Ишаяу. Гляньте своим первым текстом. Это очень старые известные вещи. Это не мои новые идеи. И я думаю, что когда Ноах буквально, если можно сказать, потребовал клятвы от Всевышнего, что больше не будет потопа, это была некоторая чува, некоторое раскаяние в том, что не молился за поколение. Хотя бы сейчас он не готов был выйти из ковчега и дальше рожать детей. Без того, чтобы было обещано, что может не будет потоп. Это было такое некоторое постфактум. Это пожелание милосердия Всевышнего. И тут я хочу просто эту вещь немножко показать, эту вещь еще раз. Мы наблюдаем аналогичную ситуацию в Торе, когда после греха Золотого тельца Всевышний говорит Моше Рабейну, сейчас все грешники будут уничтожены, из тебя построен новый народ. То есть буквально, о чем шла речь, чтобы повторилось в некотором другом масштабе, не мировом, но в рамках еврейского народа, потоп, потоп, а с единственного праведника вырос новый народ. Вырос новый народ. Опять же, мы знаем, что самоотверженный, буквально рискуя опасностью для жизни, для себя, Моше Рабейну умолял Всевышнего, и он стал, чтобы это было принято, чтобы народ сохранился. То есть, короче говоря, есть...
Против Всевышнего это делал, чтобы не был Хирошем, чтобы не сказали, что он не может вывести народ.
Это был одним из способов его убеждения. Убеждения. То есть, несколько сторон было. Несколько сторон было. О, и я еще просто показываю одну вещь. Безусловно, даже более того, и Авраам Авину тоже говорил, что это Хилуль Ашем, если будет уничтожен дом, если там есть праведники. О чем они просили? И Авраам, и Моше Рабейну, чтобы им Всевышнего осветилось чем? Чтобы мир раскрылся, его мера милосердия. Мера милосердия сполна. И тут я хочу вернуться. Во-первых, это очень важно нам сегодня. Нам надо понять, мы сейчас живем в мире, когда наш народ состоит из очень разных частей. И можно жить по принципу, как говорили, моя хата с краю. Я, так сказать, сижу в Ешиве, учусь, остальное меня не интересует. Это похоже на мои ногах, это потопное. А можно думать о других тоже. Не можно, а нужно. То есть, понимаете, мы потомки Авраама. И мы, то есть, и Тору, которую мы получили, Тору от Моше Рабейну. И нам надо учиться от них, как нам жить. Это пишет Рамхаль, Кундус Дерех Эцхайм, что вообще-то говоря, говорим понятие самоотчета, хэшбон нэпеш, человек должен думать, как служили Всевышнему наши отцы, Моше Рабейну, царь Давид и другие великие наши, и пытаться следовать за ним. И тут я хочу после этого замечания, оно очень принципиальное замечание, сделать просто маленькое одно добавление. Очень личное, но никого не обязывает, но просто я вам скажу одну вещь. Когда 24 года тому назад на Святой Земле висел страх химического оружия Ирака, вас здесь не было, а я здесь был. Было страшно. Было страшно. Я сидел, помню, я тогда учился в Ешиве Мир, и там обсуждали с Хабрутой, а что происходит. То есть происходит не в смысле политики, какие вот здесь претензии к нам могут быть, какие у нас оправдания, то есть что висит на чаше весов? Чаша весов Всевышнего, не в Нью-Йорке и не в Багдаде. Вот, и у меня было такое замечание, что все вроде хорошо, мы учимся, и то, и это. Но достаточно ли мы думаем о других, о тех, кто еще не учится? Достаточно или недостаточно? Это важный вопрос. И тут я хочу коснуться то, с чего мы начали этот урок. Вот этот. Тут есть несколько линий, которые вместе связываются сейчас. Мы коснулись того, что в нашем поколении, в поколении разрушения храма, намек на Ноев ковчег, на Ноев ковчег это места присутствия шхины в изгнании, это дома учения, это ишивы. И тут есть это сравнение, но не точно. Почему оно не точно? Когда речь, если мы, то есть, тут надо задуматься в одном аспекте. Вот сам Ноев ковчег, жизнь была внутри него. Ноев ковчег, то, что было внутри него, он не должен был спасать то, что вне него. Спасал то, что внутри. А вот мы сегодня, когда мы находимся в новом ковчеге нашего поколения, в домах учения, в Ишивот, мы не можем позволить себе, то, что называется, просмолить, закрыть все входы и выходы так. И мы прикрыты, знаем, все в порядке. Ну, так надо все-таки понять, о чем было и даст сравнение. Я хочу это немножко объяснить с Божьей помощью.
Сам Всевышний закрыл дома.
Да, но сейчас мы говорим о сравнении наших домов учения. То есть, знаете, Ноев ковчег, он буквально подходил Ною. Он спас Ною, его семью, все. Мы сейчас находимся после Ноя. Вот. Наше домоучение похоже на Ноев ковчег, но все-таки вещь немножко отличается. Вот что я хочу подчеркнуть. Вопрос, в чем отличие? В чем отличие и как это понять? Я напомню одну вещь, которую, думаю, что многие из вас это знают. Рамбан пишет, что, конечно, Ноев ковчег вмещал в себя весь мир. Это было величайшее чудо, даже ковчег, который был в 10 раз больше, он бы не вместил в себя всех животных, всех тварей, которые есть на земле, и пищу для них понятно, и так далее. Но это было чудо. Но Всевышний требовал, чтобы все-таки человек сделал максимум, чтобы он сделал. Даже что-то чудо было скрыто в этом ковчеге. Есть такая тема, она обсуждается у Раши, в начале книги Шмот, что вот та люлька, в которой мать Моше Рабейну поставила люльку его возле тростника, она была обмазана смолой только снаружи, а внутри нет. И раньше он касается, вот почему Ноев ковчег был обмазан был смолой и снаружи, и изнутри, а вот люлька Моше Рабейну только с одной стороны. И говорит врач, что там, учитывая, что очень большую бурю потопа не хватало только снаружи. Ну, по Рамбану это не всем понятно. То есть, в общем-то, и так это было чудо. Так это же говорится по-русски, для Близира можно помазать только снаружи тоже. Для Близира, если это делалось. Я хочу эту вещь немножко объяснить. Понимаете, есть разница между нашим состоянием сегодня, когда на нас лежит обязанность думать не только про себя, а о тех, кто находится вне Ноева ковчега. Но нам необходимо вместе с этим усвоить одну большую вещь. Нам надо себя оградить от всякого чуждого влияния. Я объясню это как. У меня очень четкая модель для этого. Называется она полупроводник. Полупроводник. Есть такие очень четкие, так сказать, есть стекла, которые с одной стороны видно, а с другой стороны это зеркало. Это зеркало. Знаете, нам надо не закрываться. Нам надо очень закрываться, а с другой стороны не закрываться. Что значит очень закрываться? Оградить себя полностью от влияния мест, тумы, мест скверны. Требуется очищение изнутри, требуется очищение, оград. То есть требует от нас закрыть все каналы, по которым может поступить воды потопа духовного из окружающего мира. Но вместе с этим у нас всегда есть сердце для молитвы, молиться о исправлении всего мира, о всех евреях молиться. И более того, всеми способами можно влиять на окружающий мир, не поддаваясь его влиянию, надо пользоваться. И в этом отношении я хочу сказать следующую вещь. Когда говорят наши мудрецы о том, что шхина в изгнании, она подобна Ноеву ковчегу, когда пишет Рабит Сахут, когда видел, что это привели от имени Рабит Сахутнера, что в нашем поколении места учения, места учебы, ешивы, это Ноев ковчег. Это очень точное сравнение. В каком отношении? Что оно, мы должны быть ограждены от влияния зла. Влияния зла. И тут надо не идти на компромиссы. Не идти на компромиссы. Однако вместе с этим, надо думать, заботиться, молиться и делать то, что можем делать, чтобы влиять на наших заблудших братьев максимально. Я приведу просто очень четкий пример из наших глав Торы. Авраам Авину, который приближал к себе всех. Но дело, когда речь касалась о присутствии зла в его доме, он слушается Сары и изгоняет Ишмаэля. Почему? Из опасных лиц. Я просто вещи просто поймем. Более того, мы будем скоро читать о том, что после смерти Сары он вернул к себе Ктуру, та же Агарь, у них родились еще сыновья. Они все были отправлены далеко, далеко были отправлены. Я как-то слышал от учителя Якова Горовица, он был очень близко учеников Рабит Сахутнера, не помню, это он от себя или от Рабит Сахутнера, я же не помню, это было, я слышал это лет 35 тому назад. Сказал так, что у наших матерей Сары, Ривки, Рахели и Лей была обязанность отделить потомство Авраама и сорвы это народ Израиля от всевозможных источников зла. Сара Имейну отделила Ицхака от Ишмаэля, а Ривка отделила Якова от Исава. Хотя Исав был ее сын. Не было сын наложницы. Так вот, это то, что было, когда Сара была жива. Но когда Сара умерла, то есть отдалить Ицхака от влияния детей Ктуры, Сара уже не могла. Это сделал Авраам сам. Что сделал настолько хорошо, что если тот, кого отдалили Сара и Ривка, с ними знакомы, это Ишмаэль и Исав. Но с тем, кто кого дарил Авраам, он сделал настолько хорошо, что мы даже не знакомы, кто это. Мы не знаем, кто это. И давайте просто вещь поймем. Мы сегодня, конечно, не в ситуации, когда находится время Авраама. В каком отношении? Тогда речь шла, из кого построится народ Всевышнего. И ни Ишмаэль, ни Исав, ни последние дети Авраама ни этого не подходили. Их оттолкнули далеко. Мы сегодня говорим о другом. О наших братьев, которые здесь действительно, они сказали, что «Лой дах мену не дах», ни одна душа не будет от него оттолкнута. Но не надо никого отталкивать. Надо от себя, самих себя, от них полностью отгородить. Полностью отгородить. А с другой стороны, иметь в виду и молиться, и пытаться влиять максимально, чтобы приблизить их, не открывая доступ для их влияния на нас. Это очень такая непростая тема. И опять же, тут есть у этой темы самый простой способ. Это способ действительно болеть за наших братьев и даже не видя их, даже с ними не контактируя напрямую, на них молиться, иметь в виду, что у нас наша Тора, она была и заслугой для них. Есть более тонкая вещь, когда да, выходишь на какой-то контакт, и очень важно быть, работать принципом полупроводника. Полупроводника. Это можно сделать сегодня. Сегодня много чего можно сделать. Знаете, наши уроки, сейчас, знаете, брат Ицхак, они доходят очень-очень далеко по миру. Я фидбэк от них не получаю. Не получаю. И не хочу получать. Я не хочу получать. Можно это сделать. Но тут очень важно, действительно, чтобы нам всем болело, наших братьев, всем болело, чтобы весь мир, действительно, чтобы освятилось имя Творца, чтобы весь мир из царства зла превратился действительно в царство добро, исполнив наши молитвы в Рош ха-Шана и Йом Кипур, что мы просили Всевышнего, Кода лиша кулака шантихле, и все зло, как туман, как дым рассеется, китавирум шат зонминарац, и когда преступная власть исчезнет из этого мира. Агутавох, все хорошего.